Ян Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали. Мы с вами уже знаем, что насекомые переносят возбудители таких болезней, как желтая лихорадка, малярия, чума, слоновая болезнь, все виды тифа, сонную болезнь и другие тяжелые заболевания. А когда мы знаем, кто виновник заболеваний, нам легче бороться с ними. Когда-то в нашей стране миллионы людей болели малярией, и никто не знал, что эту болезнь разносит комар анофелес. А когда ученые узнали об этом, они нашли способ борьбы с этим зловредным комаром. «А почему нельзя уничтожить всех насекомых?» — спросила Валя. «Ну, хотя бы потому, что среди насекомых немало и полезных. Вы знаете о пауках, муравьях, о наездниках, о тутовых шелкопрядах, которые не менее полезны человеку, чем пчелы. Но вам неизвестно ничего о других полезных насекомых, а их очень и очень много. Некоторые насекомые дают человеку мед, воск, красители, другие идут в пищу. Так, например, на рынках Западной Африки бойко торгуют личинками пальмового долгоносика. Это африканский деликатес. Африканские мальчишки и девчонки объедаются крылатыми термитами, которые считаются одним из самых замечательных лакомств. В пустынях Синая люди и сейчас собирают, как манну небесную, сушеных червецов. «Про саранчу вы говорили», — напомнила Валя. «Едят и саранчу», — кивнул профессор. «Она собирается в самые крупные стаи. Более 10 миллиардов этих насекомых опускается на поля, сады и плантации, и когда они поднимаются вверх, земля и деревья становятся оголенными. Все колосья, листья, плоды саранча пожирает полностью. Весит такая стая 30-40 миллионов тонн. Разоренные крестьяне говорят: «Ты, саранча, съела все, что я посадил и посеял, и мне не остается ничего другого, как съесть тебя». И они сушат, коптят саранчу, чтобы не умереть от голода. Насекомых не только едят. Южноамериканские индейцы лечат раны муравьев эцетоном. Некоторые племена пустыни Калахари извлекают из жука диамфибия яд для стрел. Многие насекомые помогли инженерам открыть секреты воздухоплавания. Я говорю только о тех насекомых, которых знает наука. А знают ученые, как я уже говорил, меньше четвертой части огромной рати насекомых. В этом мире так много еще неоткрытого, что любой энтомолог может быть Колумбом-первооткрывателем и может принести людям огромную пользу. Вот вам один только пример. 200 лет назад один мексиканец переехал в Австралию и обзавелся небольшим участком земли, где стал разводить овец. На память о своей родине переселенец прихватил с собой мексиканский кактус опунцию. И что же? Уже в конце прошлого века этот кактус так разросся, что вытеснил все растения на площади в 20 миллионов гектаров. Там, где когда-то росла пшеница, торчали только безобразные мясистые колючки. Пробовали от него избавиться всеми способами, но безуспешно. И только в 1925 году ученый-энтомолог вернул крестьянам поля и пастбища, освободив их от кактуса. И знаете как? С помощью бабочки-огневки. Гусеницы этой бабочки полностью уничтожили кактус, а, закончив свою полезную работу, все погибли сами. Они могли питаться только кактусом? Вот именно. Кактусы были съедены, есть было больше нечего, и они умерли от голода. Но добрая память о них осталась в Австралии. За свою работу гусеницы-огнешки благодарные австралийцы воздвигли памятник. И это пока единственный в мире памятник полезному насекомому. «А я бы поставил памятник человеку, а не гусенице», — сказал Карик. «Все-таки Гусеница ничего не открыла. Это же ее открыли. Профессор улыбнулся. Что ж, ты прав, конечно. Гусеницу, как ты говоришь, действительно открыли ученые. Но ведь трудилась-то она. Стало быть, и гусеница заслужила благодарность. «Давайте увеличиваться!» — закричала Валя. «И в самом деле, — спохватился Иван Гермогенович, — не будем терять напрасно времени». Он подошел к фанерному ящику, заглянул в круглое окошечко, вырезанное в боковой стенке, и расправил бороду руками. «Итак, друзья мои, наше удивительное путешествие закончено. Но оно было удивительным не потому, что нам пришлось прожить долго в непривычном для нас малом мире, а потому что мы мужественно шагали через все препятствия, не падали духом, не хныкали, а боролись и потому побеждали. Я надеюсь, вы поняли теперь, какой величайшей силой человека является его знание и почему люди Земли стали хозяевами нашей планеты. Но пора уже и увеличиваться. Ой, а вдруг кто-нибудь взял и унес увеличительный порошок? Кто же мог взять? Зачем? Не говори глупости. Иван Гермогенович снова заглянул в круглое окошко ящика. — Все в порядке, — сказал он, потирая возбужденно руки. — Коробка с увеличительным порошком стоит на месте, и мы можем увеличиваться. Залезайте в ящик. Карик, а за ним и Валя бросились к ящику. Иван Гермогенович подсадил сначала Валю, потом Карика, и уже полез было за ними сам. Как вдруг на стенку ящика села бабочка с блестящими крылышками, словно отлитыми из металла. Это была очень крошечная бабочка, всего в несколько раз больше профессора. Взглянув на нее, Иван Гермогенович опустил руки и, задыхаясь от волнения, прошептал восторженно: «Боже мой! Да это же оливковая экофора!» Затаив дыхание, он прижался к фанерной стенке, не спуская с бабочки взгляда охотника, который увидел редкостного зверя. А экофора, не обращая внимания на такую мелочь, как профессор, сложила крылышки и не спеша стала подниматься по стене вверх. Сердце Ивана Гермогеновича на мгновение остановилось, затем так забилось, так застучало, словно хотело выскочить вон. «Стой!» — закричал профессор. Высоко подпрыгнув, он вцепился в бабочку. Бабочка рванулась, стараясь освободиться от объятий профессора. Но он крепко держал ее. После минутной борьбы они оба рухнули на землю. Упираясь ногами в грудь профессора, экофора билась под ним, стараясь освободиться. Но Иван Гермогенович, подмяв экофору под себя, не выпускал ее, хотя это было делом нелегким. Бабочка взмахнула крыльями, приподняв профессора в воздух, но он ударил ее по голове, и она снова оказалась под ним. — Ну нет уж, нет, — бормотал профессор, напрягая все силы. — Не отпущу я тебя. Ни за что не отпущу. Умру, но не выпущу из рук. В эту минуту он позабыл обо всем на свете. И не мудрено. В руках его билась оливковая экофора, редкая в наших краях, удивительная бабочка-моль, самый крошечный представитель семейства чешуекрылых. Как появилась на стене фанерного ящика эта бабочка, жительница теплых стран, об этом профессор сейчас не думал. В его богатой коллекции отряд бабочек семейства молей представляли застывшие навечно на булавках под стеклом, ковровая моль, меховая моль, волосяная, зерновая, вишневая, боярышниковая, лопушниковая и полевая моль. Но в этой коллекции не было оливковой моли, экофоры, и теперь она будет. Только бы не упустить ее, и тогда коллекция моли у профессора будет полной. «Да погоди же ты!» — уговаривал Иван Гермогенович экофора, который таскал его по земле, била крылышками, брыкала ногами, всячески пытаясь освободиться. «Ах, какая ты! Да перестань же, перестань, как не стыдно брыкаться! Все равно же я тебя не выпущу!» Пока Иван Гермогенович боролся с оливковой экофорой, Карик и Валя пробрались в правый угол ящика, где стояла коробочка с увеличительным порошком. Постепенно глаза их привыкли к полумраку. Они разглядели пустую комнату с голыми стенами. Сквозь круглое окошко падал на пол косой солнечный луч. Золотая пыль кружилась в солнечном свете, и луч казался живой дорогой. «А здесь очень весело. Правда, Карик?» — сказала Валя, оглядываясь. Карик, не отвечая, шагнул в угол, где стояла огромная, как сундук, белая коробка, накрытая толстым листом пергамента. «Вот она!» — сказал Карик. Он взобрался на край коробки, побарабанил босыми пятками по стенкам и протянул Вале руку. «Лезь туда! Давай!» Валя вскарабкалась наверх и села рядом с Кариком. Карик поднатужился и сдвинул с коробки пергаментную крышку. «Ешь! Увеличивайся!» — сказал он, склоняясь над коробкой. «А разве мы не будем ждать Ивана Гермогеновича?» — спросила Валя. «Нет. И знаешь что? Давай увеличимся раньше его. Подумай, как это будет интересно. Мы уже большие, а он еще маленький». «Ладно, согласна», — сказала Валя. Проворно сунув руку под пергамент, она достала полную пригоршню блестящего, как бертолетовая соль, порошка. Она поднесла ладонь ко рту, открыла рот и вдруг, опустив руки, повернулась к Карику. «А сколько его надо съесть, чтобы увеличиться? Ешь больше!» «Ну а если мы вырастем очень большие? Не очень-то ведь приятно быть девочкой с каланчу ростом».
«Ничего, ешь», — спокойно ответил Карик. «Если перерастешь лишнее, уменьшительной жидкости выпьешь и подровняешься, вот и все. Смотри, как я ем, вот так». И Карик высыпал в рот целую пригоршню порошка. «Готово!» Валя проглотила порошок и сказала, морщась: «Уменьшительная жидкость вкуснее». «Нет, и порошок тоже ничего, кисленький». Карик спрыгнул на пол и дернул Валю за ногу. «Теперь бежим скорее отсюда». «Почему?» — спросила Валя. «Да потому что сейчас нам тесно здесь станет». «Почему тесно?» «Почему, почему?» — рассердился Карик. «Да потому что мы будем превращаться в больших людей». «Пон... ой!» — вскрикнул Карик, прикусив язык. Голова его стукнулась о потолок, раздался громкий треск, ящик развалился. Яркий дневной свет ослепил Карика. Он зажмурился, протер глаза и снова открыл их. Перед ним стояла Валя. Она ничуть не изменилась. Зато все вокруг стало совсем другим. Зеленые джунгли превратились в самую обыкновенную траву. На траве лежал тонкий шест с красной, выцветшей на солнце тряпкой. Комары опять стали комарами. «Как хорошо!» — сказала Валя. «Подумай только! Уж теперь-то комара не надо бояться. Вот хлопну ладонью, его и нет».
«Погоди!» — перебил ее Карик озабоченно.
«А где ж коробка с порошком?» Они посмотрели под ноги. На траве валялись обломки фанерного ящика. Среди этих обломков лежала перевернутая коробочка, а рядом с ней крошечный пергаментный листик. Ветер разносил по траве легкую белую пыль. «Это же увеличительный порошок!» — испуганно закричал Карик, бросаясь ловить пыль. Но было поздно. «Что ж теперь будет?» — с тревогой спросила Валя. «Значит, Иван Гермогенович останется теперь навсегда маленьким? А может быть, мы его уже раздавили?»
«А ты не суетись!» — прикрикнул на нее Карик. «Чего доброго, ты и в самом деле раздавишь!»
Валя застыла на месте, а Карик, присев на корточки, принялся прочесывать растопыренными пальцами, точно гребнями, прохладную траву. Но все было напрасно. — Карик, — сказала Валя, — он же здесь где-то и, наверное, слышит нас. Пусть он сам выходит.
«Да — Да-да, — согласился Карик.
Он нашел среди обломков ящика маленькую гладкую дощечку, смахнул с нее соринки и, положив на ровное место, сказал негромко, но внятно: «Иван Гермогенович, вы слышите нас? Выходите на эту площадку. Вот на эту!» — постучал Карик пальцем по дощечке. «Не бойтесь, мы не пошевельнемся». Прошло несколько минут. Ребята сидели неподвижно на корточках и, склонив голову, смотрели на дощечку. И вдруг на желтой фанере появилась какая-то мошка.
«Он!» — задышала Валя.
«Постой!» — прошептал Карик. «Не сопи, как паровоз! Ты же сдунешь его с дощечки!» Сдерживая дыхание, Карик еще ниже наклонился над дощечкой. Прищурив один глаз, он стал пристально рассматривать крошечное существо, которое бегало взад и вперед по краю дощечки.
— Он!
— Наш Иван Гермогенович! — сказал Карик, прикрывая ладонью рот.
— Смотри, смотри! — зашептала Валя. — Видишь, ручками шевелит. — Малюсенький какой! — Неужели и мы такими были?
— Еще меньше даже, — ответил Карик. — Не разговаривай. Сиди и молчи.
Валя даже перестала дышать. И в наступившей тишине они услышали тоненький-тоненький писк, слабее комариного. — Говорит что-то, — прошептал Карик, наклоняя ухо к дощечке. — Что говорит? — Не понять. Между тем профессор соскочил с дощечки на землю и пропал в траве. — Ушел. — А куда? — Значит, надо. Сиди и жди. Через несколько минут он появился снова. На этот раз не один. — Смотри, смотри, — сказала Валя. — На него кто-то напал? Ребята нагнулись над дощечкой, но как ни смотрели, не могли понять, то ли это сам Иван Гермогенович тащит за собой темную бабочку, то ли бабочка вцепилась в профессора и не пускает его на дощечку. Бабочка билась, махала крыльями, валила профессора с ног. «Поможем ему», — сказала Валя, — «а то эта дрянь съест Ивана Гермогеновича». Профессор барахтался у края фанеры, что-то пищал.
«Слышишь, Карик? Это он кричит: помогите, помогите!»
Валя протянула руку к бабочке.
«Подожди!»
— остановил Карик сестру.
«Он опять что-то говорит».
Но Валя уже схватила бабочку и с размаху отбросила ее прочь. Потом подняла дощечку с профессором к самым глазам.
«Он, кажется, недоволен чем-то», — сказала Валя.
«Наверное, бабочка здорово помяла его». Профессор поднимал руки к небу,
бегая по дощечке, и пищал. Он хватался руками за голову, топал крошечными ножками. — Не бойтесь, — сказала Валя, — она вас не тронет, я убила ее. Но и это не успокоило профессора. Он еще сильнее замахал руками и даже, кажется, несколько раз плюнул. По всему было видно, что Иван Гермогенович рассержен не на шутку. — Ну хорошо, хорошо, — успокаивала профессора Валя. — Я сейчас найду ее и раздавлю. Я ей покажу, как обижать маленьких. Услышав эти слова, Иван Гермогенович схватился за голову, пошатнулся и вдруг так резко начал подпрыгивать на дощечке, так пищать, что Карик сразу понял, ученый хочет сказать что-то очень важное. — Сейчас раздавлю! — крикнула Валя. — Да ты не кричи! — шепотом сказал Карик. — Ты оглушишь его. Он ведь маленький, дай-ка мне его сюда. Карик бережно стряхнул профессора с дощечки к себе на ладонь и поднес его к уху. — Экофора! — услышал он слабый голос Ивана Гермогеновича. — Единственная экофора! Такой экземпляр! Такой экземпляр! — Про экофору какую-то говорит, — шепнул Карик. — Это, наверное, порошок так называется, — тихо ответила Валя. — А порошка-то и нет. Карик посмотрел на ладонь и сказал раздельно. — Иван Гермогенович, что делать? Ветер унес весь порошок. Мы не виноваты. И опять поднес ладонь к уху. — Это ничего, — пропищал чуть слышный голосок Ивана Гермогеновича. — У меня в лаборатории есть еще несколько граммов такого порошка. Несите меня домой. Только отыщите сначала экофору. Она тут, в траве. — А что такое экофора? — спросил Карик. — Экофора, — пропищал Иван Гермогенович, — бабочка из семейства молей. Водится только на юге. В наших местах такие бабочки чрезвычайно редки. А Валя отняла ее у меня. Пусть непременно найдет. — Ну, Валька, — сказал Карик, — ищи экофору. Сама выбросила эту редкость, сама и найди. Валя наклонилась, пошарила и подняла за крылышко маленькую полумертвую бабочку. — Это? — спросил Карик, показывая бабочку Ивану Гермогеновичу. — Это! — обрадовался Иван Гермогенович. — Захватите ее домой, но только, пожалуйста, осторожнее, не сомните крылышек. — А нам в какую же сторону идти домой? — спросил Карик. — Идите прямо к пруду, никуда не сворачивая, а там за прудом вы и сами увидите дорогу в город. Одна тут дорога в город. Карик сорвал широкий лист подорожника, ловко свернул его фунтиком и бережно посадил на дно этого фунтика великого ученого Ивана Гермогеновича Енотова. — Ну, а теперь бежим домой, — сказал он Вале. — Только смотри, не потеряй драгоценную экофору. — Постой! Как же мы пойдем по городу голыми? — Подумаешь, — презрительно фыркнул Карик. — Нет-нет, — сказала Валя, — это нехорошо. — Что значит нехорошо? — удивился Карик. — Да у меня все кости торчат наружу. Смотри, какая я худая. Надо мной смеяться будут. — Ничего, добежим. — Нет-нет, — замотала головой Валя, — надо одеться. Валя подняла с земли скомканную рубашку профессора и накинула ее на себя. — Ну и чучело, посмотри, на кого ты похожа. Рубашка доходила Вале до самых пяток, рукава свисали до колен, но все-таки это была одежда. Валя, засучив рукава, подобрала рубашку точно шлейф. — А ты как? — спросила она у Карика, не обращая внимания на его смех. — Надень и ты что-нибудь из вещей Ивана Гермогеновича. Карику пришлось влезть в брюки профессора. Он натянул их до самого горла. — Очень прилично, — одобрила Валя. Утопая в штанах, Карик сделал несколько шагов, споткнулся и упал. Хорошо, что он успел вовремя поднять руку, в которой держал профессора, а то бы, наверное, потерял или раздавил Ивана Гермогеновича. «Подверни брюки», — посоветовала Валя, помогая брату подняться и справиться со штанами. Карик так и сделал. Наконец сборы были окончены. Карик взял сестру за руку, и оба, точно сговорившись, запели дружно. «Марш вперед, труба зовет, бравые ребята! Выше голову держать, славные орлята!» За прудом, точно стрела, лежала асфальтовая дорога. Она вела прямо в город. Глава 18. Неожиданное нападение. Биология пригодилась. Снова дома. Волнение и радости профессора Енотова. Нелепые слухи о слонах и мухах. Был уже вечер, когда Карик и Валя вошли в темные улицы города. В окнах домов светились желтые огоньки. Улицы были пустынны. Где-то далеко впереди кричали ребята. Должно быть, они играли в казаков и разбойников. Над темной зеленью сада имени Коминтерна стояли, как голубое зарево, отсветы электрического света. Там гремела музыка, скрипели качели. Люди в саду шумели, смеялись. Весело позванивали колокольчики, призывно гудела труба. «Гулянье в саду», — сказал, прислушиваясь, Карик. «Значит, сегодня выходной день». «А мы когда пропали?» — спросила Валя. «Давно уже». «Недели две пропадали», — вздохнула Валя. «А почему-то кажется, что несколько лет. Сад был недалеко от дома. Побежим давай», — предложила Валя. Но лишь только они пробежали несколько шагов, как из-под ворот большого дома выскочила лохматая кривоногая собачонка с оборванным ухом. Задыхаясь от лая, она набросилась на Карика и Валю, норовя схватить их за пятки. Карик запустил в нее камнем. Собачонка взвизгнула и, поджав хвост, юркнула под ворота. «Эй!» — крикнул кто-то за воротами. «Это кто ж нашего тузика избивает?» На улицу выбежала толпа мальчишек. Карик и Валя остановились. Поддерживая одной рукой сползающие штаны и высоко поднимая над головой другую руку, в которой был зажат лист подорожника с профессором, Карик сказал: «А пускай ваш тузик не бросается на людей». Ребята подошли, плотно окружив Карика и Валю. Мальчишка в жилетке сунул руки в карманы по самые локти, лихо сплюнул и осмотрел Валю и Карика с ног до головы. «Что за люди?» — насмешливо спросил он. «Откуда такие взялись на нашей улице?» «Мы путешественники», — робко сказала Валя. Мальчишки захохотали. «Она с мамкой на рынок путешествует!» — крикнул один. «Что ты, что ты? Это же дочь того самого тюленя, который дрейфовал на одной льдине с зимовщиками». «Ничего подобного. Она под стол пешком путешествует». Карик нахмурился. «Ну-ка вы», — сказал он, выставляя одну ногу вперед, — «пропустите нас, а не то...» «А что будет? Увидишь тогда». Мальчишки начали дергать Валю за длинную рубашку, а Карика — за широкие профессорские штаны. «Перестаньте, пожалуйста», — закныкала Валя. «Нам поскорее домой нужно. Мы давно уже не были дома». «А вы откуда?» — спросил мальчишка в жилетке. «А вам не все равно?» — сказал Карик. «Ясно, не все равно. У нас на огороде два чучела пропали. Одно в рубахе, другое в штанах». Мальчишки засмеялись. «Эй, ребята!» — крикнул один из них. «Тащи их на огород! Пускай ворон пугают!» «А ну-ка, суньтесь!» — храбро сказал Карик. Он поднял руку с профессором высоко над головой, вытаращил глаза и страшным голосом закричал:
«Микрогастернеморум!» Мальчишки переглянулись. «Триунгулина!» — взвизгнула Валя. «Карабус!» — заскрипел зубами Карик.
«Ой, сумасшедший!» — испуганно крикнул какой-то мальчишка, и ребята кинулись в рассыпную.
В темноте замелькали белые пятна рубашек, справа и слева захлопали калитки. Улица мгновенно опустела.
«Вот видишь», — сказал Карик, тяжело отдуваясь, — «все-таки биология нам пригодилась. А теперь бежим скорее, чтобы никого больше не встретить. Должно быть, и в самом деле мы похожи на чучел».
Карик и Валя помчались так, что в ушах у них засвистел ветер. Дома, переулки, улицы, углы, сады — все это мелькало мимо, словно в кино. Но вот и знакомые зеленые ворота. Ребята с разбегу влетели во двор.
«Ивана Гермогеновича не потерял?» — спросила, запыхавшись, Валя.
Карик осторожно отогнул кончик листика.
«Здесь сидит!»
Во дворе было пусто. Ребята подняли головы и долго смотрели на освещенные окна во втором этаже. Сквозь занавески было видно, как кто-то, бабушка или мама, переходит от стола к буфету.
«Ужин собирают», — прошептала Валя.
«Но мы-то к ужину не опоздаем», — сказал Карик. «Пошли».
«Ой, Карик, страшно. Мама будет ругаться».
«Вот тоже. Что ж, мама страшнее осы Эвмены?»
Ребята сорвались с места. Толкаясь и перегоняя друг друга, они взбежали по лестнице и остановились у дверей квартиры 39. Карик торопливо нажал белую кнопку. За дверью затрещал звонок. После полуминутной тишины, которая показалась ребятам вечностью, послышались торопливые шаги. Загремела дверная цепь, дверь широко распахнулась. На пороге стояла мама.
«Вы!» — вскрикнула она и заплакала. «Воробушки вы мои! Ну дайте мне обнять вас!» Она принялась тискать ребят и прижимать их к себе.
«Мама, стой, подожди!» — кричала Валя, вырываясь. «Ты раздавишь Ивана Гермогеновича!»
«Валечка, да что с тобой?» — сказала мама и заплакала еще сильнее.
«Постой, мама, не плачь!» — сказал Карик серьезно. «Дай нам сначала маленькую чистую рюмочку».
«Рюмочку?»
«Ну да», — кивнул головой Карик. «Мы посадим в рюмочку Ивана Гермогеновича, а то я боюсь, как бы нам не потерять его».
Мама всплеснула руками.
«Оба помешались! Да что же это такое?»
Натыкаясь на стулья и опрокидывая их, мама подбежала к телефону, сорвала трубку и крикнула плачущим голосом.
«Скорую помощь! Немедленно, скорей!»
«Что? Чей адрес? Ах, наш адрес!»
«Постой, мама!» — сказал Карик, отбирая у мамы телефонную трубку. «Ему нужна только рюмочка, а ты вызываешь целую карету скорой помощи. К чему это? Ведь он заблудится в карете и будет бродить в ней целый год. Дай лучше рюмку».
Мама испуганно попятилась. Она вспомнила, что с сумасшедшими лучше всего соглашаться, не раздражать их. Поэтому, не говоря больше ни слова, она достала из буфета чистую рюмку и, обливаясь слезами, протянула ее Карику.
Затаив дыхание, она ждала, что же будет делать Карик.
А он, развернув помятый листик подорожника, положил рюмку на бок и сказал: «Переходите в хрустальный дворец, Иван Гермогеныч». И вдруг мама увидела, как по зеленому листику засеменила ножками какая-то букашка и бойко-бойко побежала внутрь рюмочки. Карик осторожно перевернул рюмку, поставил ее ножкой на стол.
«Удобно вам тут?» — спросил он и наклонил ухо к самым краям рюмки. В рюмке что-то пискнуло.
«Хорошо», — сказал Карик. Я накрою дворец чистым носовым платком, а вместо матраца брошу вам кусочек ватки. Отдыхайте пока.
Теперь я понимаю, — улыбнулась сквозь слезы мама. Это какая-то новая игра. Но что это за козявка, которую вы посадили в рюмочку?
Козявка? — обиделся Карик.
Хорошенькое дело. Разве можно называть так ученого человека?
Понимаю, — засмеялась мама. Она у вас называется ученым.
Не у нас, а во всей мировой науке. И не она, а он.
Ну-ка, покажите, дайте взглянуть, что тут у вас.
Мама нагнулась над рюмкой. Она ожидала увидеть какое-нибудь дрессированное насекомое.
«Человечек!» — вдруг крикнула она не своим голосом.
«Но нет, это совсем не человечек», — сказал Карик. «Это профессор Иван Гермогенович. Он изобрел жидкость, которая превратила его в маленького. Мы тоже были такими, даже еще меньше. Потом мы съели увеличительный порошок и стали большими. А для Ивана Гермогеновича порошка не хватило. Но он есть у него в кабинете. Мы его отнесем сейчас и увеличим».
Мама с удивлением слушала ребят и, наконец, поняла, что ребята не сошли с ума.
«Ребята», — сказала она, — «но ведь квартира Ивана Гермогеновича запечатана милицией. Нам придется подождать до утра. Скажите об этом Ивану Гермогеновичу».
Карик раздельно и тихо повторил все профессору.
«Ничего, Карик», — весело пискнул Иван Гермогенович. «Я здесь великолепно устроился. Подождем до утра».
Карик поднял голову и сказал маме: «Подождем до утра».
В рюмке снова пискнуло. Карик послушал и сказал: «Садись, мама. Иван Гермогенович просит, чтобы мы рассказали тебе все-все».
Мама послушно села.
Карик кашлянул и неторопливо начал рассказывать о необыкновенных приключениях трех отважных путешественников на земле и под землей, на воде и под водой, между небом и землей, в воздухе, в лесах, в горах, в пещерах и в ущельях. И снова все трое в этом рассказе совершили свои подвиги. Они снова храбро сражались, плыли на кораблях, летали по воздуху, спускались в глубокие темные норы. Слушая Карика, мама качала головой, иногда всхлипывала, иногда смеялась, но чаще всего прислушивалась, широко открыв испуганные глаза, не смея ни дышать, ни шевелиться.
«Бедные вы мои!» — сказала мама, вытирая слезы платком. «Сколько вам, бедняжкам, пришлось пережить! Вот бабушка-то пахает, когда вернется домой и услышит про ваше похождение».
«А знаешь, мама, — сказал Карик, — я думаю, бабушке не надо рассказывать о наших приключениях».
Мама подумала немного и улыбнулась.
«Ты прав, — сказала она, — бабушка женщина слабая. Слушать такие рассказы для нее, пожалуй, вредно. Я скажу ей, что вы были у дяди, у Петра Андреевича. А чем угощать вас сейчас? Что вы будете есть?»
«Ой, мама, — сказала Валя, — теперь мы все-все едим».
Мама засуетилась. В столовой загремела посуда. На кухне загудели газовые рожки. Пока ребята мылись и одевались, мама накрыла стол, и на столе появилась шкварчащая на сковороде ветчина с яйцами, холодная курица, салат, сыр и горы мягкого душистого хлеба. Постояв немного перед буфетом, как бы раздумывая, мама открыла стеклянную дверцу и вытащила черную бутылку с золотой надписью на белой этикетке «Портвейн».
«Ладно, —
— сказала мама. — Ради такого случая вам надо выпить немного вина с горячей водой. Когда все было готово, все сели за стол. «Прошу за стол, Иван Гермогенович», — сказал Карик. И торжественно поставил рюмку с профессором между своей тарелкой и Валиной. Карик отщипнул крошку сыра и бросил ее в рюмку. «Угощайтесь, Иван Гермогенович», — сказал он. В рюмке пискнуло. «Просит хлеба», — сказала Валя, опуская на дно рюмки крошку хлеба. «А вино?» — спросила мама. «Как бы нам угостить Ивана Гермогеновича вином?» «Я знаю», — вскочил из-за стола Карик. «Мы нальем ему портвейн в пистон». Он сбегал к себе в комнату и принес ружейный пистон. Мама налила туда каплю портвейна, и Карик осторожно опустил пистон с вином на дно рюмки. Скоро за столом стало очень весело. «За ваше здоровье, Иван Гермогенович!» — крикнул Карик, поднимая бокал горячей воды, закрашенный портвейном. «За наше путешествие!» — кричала Валя. Все чокались, пили и ели. Профессор тоже не терял времени даром. Он ел сыр и запивал портвейном. Скоро в доме все заснули. В своих чистеньких постелях ровно дышали Карик и Валя. Свернувшись на комочки ваты, спал в рюмке профессор. В первый раз за последние дни их сон был мирным и спокойным. Им больше ничего не угрожало. На другой день Иван Гермогенович, как ни в чем не бывало, сидел за столом у себя в кабинете. 10 корреспондентов фотографировали профессора, записывая в блокноты его удивительные похождения. А вскоре в одном журнале была напечатана обо всем этом замечательная статья с большим портретом Ивана Гермогеновича Енотова. Кто-то пустил слух, будто профессор Енотов научился превращать слона в муху, а потом все перепутали и стали говорить, он делает из мухи слона. Впрочем, может быть, и есть такой профессор, который делает из мухи слона. Но про него я ничего не знаю и говорить не буду, потому что не люблю писать о том, чего никогда не видел собственными глазами. Конец книги. Сентябрь 1998 года. Читала Маргарита Иванова.